В результате пятидневной войны августа 2008 года в Южной Осетии этнических грузин практически не осталось, за исключением жителей Ленингорского района республики, где не было боевых действий. До недавнего времени грузины могли перемещаться через границу, но с 10 января южноосетинские власти намерены ввести новые правила перехода пограничных пунктов. С подробностями корреспондент Радио Свобода из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно последним решением властей Южной Осетии и российских пограничников, отныне граждане Грузии, хотя и могут пересекать границу, но только предъявив загранпаспорт, а не удостоверение личности, как прежде, причем с нотариально заверенным переводом на русский язык. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель прогрузинской администрации Южной Осетии, находящийся сейчас в Тбилиси, Дмитрий Санакоев.
Грузинские власти и российские пограничники будут требовать от граждан Грузии, жителей Грузии, Алмазского района, загранпаспорта. Эти загранпаспорта были на определенных бланках, нотариально заверены на русский язык. На удостоверение личности абсолютно никакого отношения к этому не имеет, это паспорт. Так и так у нас сегодня пока что обостренная ситуация, напряженная ситуация на границе, тем более, что с одной стороны есть российские части, которые сегодня являются для Грузии оккупационными войсками, есть сегодня режимы, которые сегодня в этих регионах работают. И в данном случае это уже обостренная ситуация для внутренней обстановки в Грузии. Это раз. И во-вторых, то, что сегодня еще нагнетается, то это нагнетение сводится вот к тем решениям, которые вот эти власти устанавливают там на границе для населения.
Руководитель прогрузинской администрации посетовал на то, что хотя тема свободного передвижения через грузино-юго-осетинскую границу и поднималась на консультациях в Женеве, но стороны так и не смогли договориться об этом. С августа 2008 года значительная часть этнических грузин покинула Ленингорский район и живет в лагерях для беженцев, построенных недалеко от границы с помощью западных государств.
Это был Георгий Кабаладзе. Ранее спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе заявил, что власти страны совместно с международным сообществом отреагируют на вводимые с 10 января Южной Осетии ограничения по въезду и выезду для жителей Ахалгорского района по грузинским паспортам. В Тбилиси по-прежнему этот район, где проживают этнические грузины, называют Ахалгорским, а не Ленингорским. Отсюда и небольшая путаница в названиях. Это еще один шаг фактической аннексии и ассимиляции этого региона, так как за счет нарушения прав человека жители Ахалгорского района вынуждают принять российское гражданство и взять российский паспорт, сказал 6 января этого года журналистам Давид Бакрадзе. Южно-осетинская сторона не отрицает, что с 10 января будут введены новые правила пересечения границы для грузин, проживающих в республике, но при этом Цхинвали опровергают информацию о нарушении прав человека, говорит бывший министр культуры, а ныне руководитель местного драмтеатра Тамерлан Дзуцев.
Я думаю, что нет, никакого конфликта не может быть, потому что это элементарный процесс перевода этих паспортов на русский язык, чтобы просто те, которые не знают грузинского языка, спокойно их читали на русском языке, и все. Так что это специально, может быть, раздувается конфликт вокруг всего этого.
Спикер грузинского парламента утверждает, что идет насильственная ассимиляция грузинского населения на территории Южной Осетии. Это подразумевает под этим, что им пытаются всучить российские паспорта. Что вы по этому поводу думаете?
Это абсолютная ложь, потому что никакой ассимиляции такой не идет. Все грузины, которые находятся на территории Ленинградского района, они чувствуют себя на своей земле. Территория Южной Осетии для них давным-давно, еще в советских времен, еще раньше даже, так что пусть они ничего не выдумывают из-за этого всего.
Но грузинские паспорта у этих же людей есть?
Есть. Это спокойно попрактикуется пока, потому что мы же не говорим ни о какой насильственной там ассимиляции в этом отношении, что выбросьте свои грузинские паспорта и возьмите наши паспорта. Тут процесс идет пока как бы доверие, взаимоотношения друг с другом. И все. Никакой насильственной ассимиляции не может происходить там, потому что все, которые находятся там, находятся добровольно и живут в своих домах.
Им предлагают российские паспорта или вопрос так не стоит?
Есть паспорт гражданина Республики Южная Осетия, которые они должны иметь для себя.
Но они себя считают гражданами Грузии или гражданами Южной Осетии?
Но они находятся на территории Республики Южная Осетия, и они считают себя гражданами Республики Южная Осетия. Потому что наоборот происходит другое, что когда они переходят на территорию Грузии, их наоборот там пугают всякими разными причинами того, что вплоть до расправы, что если вы там будете менять свои паспорта, у вас будут проблемы на территории Республики Грузия.
Эксперт по Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что южно-осетинская сторона не случайно ввела новые правила перехода границы для этнических грузин.
К сожалению, в основном массиве Южной Осетии, где живут осетины главным образом и немного грузин, осознают разницу в социальном обеспечении грузинских территорий, беженцев из Южной Осетии, которые ушли в Грузию и получили там и жилье, и какую-то материальную компенсацию, материальное содержание, и того, что происходит в самом Чинвале и в окрестностях. Вот если Лениногорский район будет отрезан от грузинских сел и от Грузии, и им будет затруднено перемещение, они будут отрезаны от этих благ, которые представляет им грузинское правительство начисто, ни к чему, кроме обострения ситуации, это не приведет.
Грузинская сторона намерена на ближайшей сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге поднять вопрос приграничных отношений с Южной Осетией, в том числе и опротестовать так называемый процесс паспортизации этнических грузин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убиты два лидера боевиков. Как сообщает ФСБ, это руководитель махачкалинско-шамхальской диверсионно-террористической группы и так называемый эмир Махачкалы. В Ереване во время довыборов в парламент избиты журналисты и правозащитники, пытавшиеся препятствовать нарушениям, заявляет армянская оппозиция. В России с сегодняшнего дня вводится принципиально новый вид наказания за уголовные преступления. В Гонконге задержан подозреваемый в серии нападений с применением кислоты. В Хорватии проходит второй тур президентских выборов. В Узбекистане проводится повторное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента в 39 избирательных округах. На северо-западе Пакистана 5 человек стали в субботу вечером жертвами американского ракетного удара. Сильные снегопады и морозы продолжают вызывать множество проблем в странах Европы. Из-за снегопада были отменены более 50 рейсов из лондонского аэропорта Хитроу. На 4 часа был закрыт аэропорт Дублина. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». В своей предновогодней статье «На пороге новой реальности» лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров утверждает, что в 2010 году в России наступит кризис власти, который будет сопровождаться усилением уличных и забастовочных выступлений. Результатом этих процессов станет возникновение новой политической реальности, где оппозиция вооружится свежей идеологией и громко заявит о себе. Этот прогноз наш петербургский корреспондент Виктор Резунков обсуждал с политологом Дмитрием Мотричем и членом бюро партии «Яблоко» Борисом Вишневским.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров в своей статье, озаглавленной «На пороге новой реальности», размещенной на его сайте, спрогнозировал возникновение в наступившем году ситуации обвала власти в России, которой должна быть готова оппозиция. Борис Вишневский, как вы прокомментируете заявление Гарри Каспарова?
Я думаю, что Гарри Кимович в какой-то мере хочет выдать им желаемое за на самом деле происходящее. Мне тоже бы хотелось бы надеяться на то, что происходит массовое разочарование в режиме, и что всем становится понятна необходимость политической либерализации. Вот мне лично она понятна абсолютно. Но я бы не решился бы сказать, что это понятно в массовом сознании, что это понятно обществу. Давайте вспомним, когда начался этот кризис, уже прошло полтора самого года, у нас что, массы вышли на улицу и потребовали политической либерализации? Да нет, конечно. Они потребовали абсолютно другого. Они потребовали увеличения уровня социальной защиты. Они потребовали сохранения их уровня жизни, они потребовали сохранения их рабочих мест, их предприятий, увеличения их пенсий, пособий и зарплаты. То есть того, что к либерализации не имеет вообще говоря никакого отношения. На самом деле эта поддержка им была оказана в какой-то степени. Другое дело, что на это было растрачено, ну, насколько я понимаю, больше, если не подавляющая часть того, что удалось накопить за годы высоких цен на нефть. И мне представляется, что никакого массового разочарования в режиме не произойдет до тех пор, пока режим может эту поддержку оказывать, то есть пока у него ресурсы не закончились. Вот если произойдет еще один обвал цен на нефть, если закончится то, что называется то ли резервным фондом, то ли стаффондом, то ли фондом национального благосостояния, я уже начинаю путаться во всех этих названиях, вот тогда разочарование действительно может наступить.
Дмитрий Мотович, а ваше мнение?
Дело в том, что, как мне кажется, у россиян так исторически сложилось, что не то чтобы они прямо презирали там какие-то демократические или либеральные идеалы, а просто вот в головах это как-то напрямую не связано с наличием колбасы в холодильнике и бесконечного веселья в телевизоре. Вот и этому осознанию неоткуда взяться, потому что был достаточно короткий период, вот именно тех 80-х годов, о которых вспомнил Борис, и то в результате демократия, либерализм стали у людей ругательными словами, потому что не возникло понимания того, что нужно пройти через какие-то лишения для собственного кошелька, там, для собственного, я не знаю, желудка, для того, чтобы... Потому что не все появляется сразу, что демократия или либерализация не означает немедленного улучшения уровня жизни, а наоборот, нужно много и долго работать. Но вот какую штуку хотелось бы заметить в этой связи. Вот это вот самое разочарование, вот, Борис, вы старше меня, вы меня, может быть, поправите режимом тем предыдущим коммунистическим, началось где-то, ну, в начале 70-х, может быть, когда окончательно кончилась оттепель, начали заворачивать гайки. Вот началось постепенно, я не имею в виду у диссидентов, которые были всегда и пристали линии и так далее, да? То есть ситуация, когда верхам все по барабану, а низы ничего не хотят и ничего не делают, а только рапортуют, как бы отстанете от нас, она в Советском Союзе началась где-то в начале 70-х. И что? При сравнительно неважной конъюнктуре цен на нефть, там она, по-моему, падала до 7 долларов за баррель, правда, это был другой доллар, но тем не менее, и при необходимости еще и поддерживать колоссальную машину ВПК, и армию, вся эта музыка благополучно просуществовала 20 лет, прежде чем развалиться окончательно. Поэтому я тоже считаю, что у уважаемого Гарри Кимовича несколько завышенные ожидания к следующему году.
Спасибо, Дмитрий Мотович. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Воскресную программу «Время свободы» продолжает обзор американских еженедельников. Уроки неудавшегося теракта. Моральные вопросы для Ангелы Меркель. Европе нужны экономические реформы. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников его подготовила Мария Клайн.
Когда молодой нигериец в канун Рождества поднялся на борт самолета, летевшего из Амстердама в Детройт, сигнал тревоги должен был сработать во всех системах авиационной безопасности, пишет «Тайм». Он наличными оплатил билет стоимостью около 3000 долларов, не оставил авиакомпании никакой контактной информации, не сдал багажа. Полгода назад ему было отказано в визе в Великобританию. И, наконец, отец молодого человека сообщил сотруднику ЦРУ в американском посольстве в Абудже об экстремистских настроениях сына. Однако американские власти либо не обратили внимания на эту информацию, либо не прореагировали на нее. Чтобы предотвратить подобные инциденты, США и их союзники должны усвоить некоторые уроки.
Первое. Существующие методы выявления террористов не работают. В США есть 4 базы данных о террористах, но Абдул-Муталаб был зарегистрирован только в одной, с наименьшим уровнем угрозы. Второе. Системы сканирования и досмотра пассажиров недостаточно эффективны. США потратили 800 миллионов долларов на разработку более совершенных методов, но пока и они не дают 100% гарантии. Третье. Аль-Каида ведет войну против США не только с территории Афганистана и Пакистана, но и из Йемена и Сомали. И четвертое. Последняя попытка взрыва самолета доказывает, что ни одно правительство не может позволить себе спускать на тормозах подобные угрозы.
Благодаря пассажирам рейса 253 Абдул-Муталаб был схвачен живым и может оказаться ценным источником информации. Этот неожиданный подарок был сделан теми, кто в это рождественское утро реагировал быстро, в отличие от других, неспешно встречавших праздник, предупреждает «Тайм». По мнению Newsweek, предпринятые в последние месяцы нападения на Соединенные Штаты – это отражение успехов Вашингтона в войне, о которой обычные американцы даже не слышали. Способность Америки собирать информацию, использовать международные силы безопасности и проводить специальные операции в разных точках земного шара достигла высочайшего уровня. Эксперты различают три категории террористической угрозы. Та, что исходит от Усамы Бен Ладена и других главарей Аль-Каиды, от связанных с Аль-Каидой группировок в Ираке, Северной Африке и Йемене, и, наконец, от доморощенных террористов, вдохновленных идеологией Аль-Каиды, но не прошедших серьезные тренировки. Именно они сейчас и пытаются проводить на территории США акции, направленные против американских традиций и ценностей. Отмечая ошибки и просчеты американской системы безопасности, автор статьи в Newsweek предлагает некоторые советы президенту Обаме.
Нужно продолжать дискредитировать идеологию Аль-Каиды, не впадая в характерную для предыдущей администрации риторику о глобальной конфронтации и столкновении цивилизаций. Эта идеология зиждется на представлении о том, что мусульмане во всем мире угнетены и подавлены, их земли оккупированы, ценности разрушены, вера подорвана. Наступательные операции США должны вестись в тайне, несмотря на искушение открыто заявлять о победах. Америка не должна быть втянута в еще одну открытую войну, и Бараку Обаме следует выводить американские войска из тех мест, где это возможно. Мы все понимаем, что это очень опасная игра, и она тем опаснее, чем ближе победа, считает Ньюсуик.
По данным Time, 70% жителей Германии удовлетворены деятельностью канцлера Ангелы Меркель. В Германии политические приоритеты, процветание страны и граждан и личная безопасность традиционно остаются в сфере внутренней политики. Однако Германия готова участвовать в решении важнейших внешнеполитических задач. Выступая недавно в Конгрессе США, Меркель резко осудила нарушение прав человека и подавление оппозиции в Иране. Она заявила о готовности поддержать санкции против Тегерана, чтобы обуздать его ядерные амбиции, несмотря на то, что Германия – крупнейший торговый партнер Ирана в Европе. Еще более сложной дипломатической и экономической проблемой является Афганистан. Подавляющее число немцев выступает за возвращение германских солдат домой, в то время как Вашингтон и другие члены коалиции настаивают на увеличении германского контингента в Афганистане.
Какие бы решения ни принимала Ангела Меркель, она не изменит стиль своего руководства, характерные черты которого – самообладание и уверенность в себе. Меркель-политик умеет сдерживать политические амбиции. Она готова делиться властью с руководством Европейского Союза, что не всегда приятно, но необходимо, чтобы пользоваться благами мира и свободы. Однако, считает Тайм, проблемы, связанные с Ираном и Афганистаном, поднимают еще один важный моральный вопрос. Какие обязательства перед окружающим миром должна нести такая богатая и безопасная страна, какой является современная Германия?
Беспрецедентные меры, принятые правительствами многих стран для выхода из кризиса, казалось, предвещали возврат регулирующей роли государства в сфере экономики. Однако этому помешали рост государственных долгов и финансового дефицита. По данным Еврокомиссии, в этом году дефицит в Европе составит в среднем 7,5%. Ньюсвик призывает не упустить возможности для проведения экономических реформ, необходимость которых становится более очевидной именно благодаря кризису. Греция, где ситуация особенно критическая, уже начинает исправлять пороки государственной экономики с характерной коррупцией и протекционизмом. Испания объявила о планах начать реформу рынка труда.
В прошлом кризисы не раз давали толчок реформам. Экономическая история учит, что оздоровление экономики, рабочие места и инновации создаются не государством, не крупными компаниями, а небольшими фирмами и предпринимателями, преуспевающими в атмосфере свободного рынка. Это не отменяет, а наоборот, требует гарантий свободы конкуренции и правил, предотвращающих злоупотребление рыночными свободами за счет потребителей и налогоплательщиков. Для проведения здравой, обеспечивающей процветание политики, порой кризис – это как раз то, что нужно, заключает Ньюсуик.
Первая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила для эфира Мария Клайн. Сегодня в 23 часа сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Время джаза». Главные темы – вибрафонист Милт Джексон и современный джазовый квартет, а также джазовые клички. Ведет программу Дмитрий Савицкий. «Время джаза» сегодня в 23 часа, повторы в понедельник в 3 и в 10 часов утра. Время московское. We'll be right back. второй части программы «Время свободы» вы услышите сообщение о деятельности Организации объединения активных матерей в Литве, опросы на улицах Праги и Стамбула, новости и прогнозы в мире экономики, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Через 30 секунд мы продолжим. Во второй части программы вы услышите сообщение о деятельности Организации объединения активных матерей в Литве. Вас также ждут новости экономики и рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя».
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному
застою. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания в нищету.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Дагестане в ходе спецоперации убиты два лидера боевиков. Как сообщает ФСБ, это руководитель махачкалинско-шамхальской диверсионно-террористической группы «Мадрид Бегов» и так называемый «Амир Махачкалы» Марат Курбанов. В России с сегодняшнего дня вводится принципиально новый вид наказания за уголовные преступления – ограничение свободы, в том числе домашний арест. Соответствующий закон подписал в канун Нового года президент России Дмитрий Медведев. В Ереване на довыборах в парламент власти воспрепятствовали работе журналистов и правозащитников на избирательном участке, сообщает корреспондент армянской редакции «Радио Свобода». В Минске заявляют о провале таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана после того, как в Москве безрезультатно закончился очередной раунд переговоров об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. В Узбекистане сегодня проводится повторное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. 27 декабря – в основной день выборов. В 39 из 135 избирательных округов ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов. В Тегеране полиция задержала около 30 женщин из группы скорбящих матерей, сообщает иранский оппозиционный сайт со ссылкой на очевидцев. В Хорватии сегодня проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендует кандидат от оппозиционной социал-демократической партии Ива Йосипович и независимый кандидат, нынешний мэр Загреба Милан Бандич. На северо-западе Пакистана 5 человек стали в субботу вечером жертвами американского ракетного удара. В Гонконге задержан подозреваемый в серии нападений с применением кислоты. Сильные снегопады и морозы продолжают вызывать множество проблем в странах Европы. В субботу из-за снегопада были отменены более 50 рейсов из лондонского аэропорта Хитроу.
В эфире «Время свободы». Продолжающиеся во многих странах Европы экономические трудности заставляют различные социальные группы объединяться для борьбы за свои права. В Литве примером действенного отстаивания гражданами своих интересов и даже некоторых маленьких, но все-таки побед, стала Организация объединения активных матерей. Об этом объединении в репортаже вильнюсского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс.
Общественная организация, в которой состоит чуть более 100 человек, за короткий срок сумела заставить власть не только слышать рядовых граждан, но и изменить в свою пользу первоначальные планы по существенному сокращению социальных выплат. Литовское объединение активных матерей, пользуясь широкой общественной поддержкой, воспротивилось этим намерениям, выйдя на пикеты к парламенту, обратив внимание прессы на проблемы молодых семей. И активисты, вернее мамы-активистки, при этом не столько тянули одеяло на себя, что чаще всего бывает в таких случаях, но и не забывая об общественной солидарности, обратились в правительство с конструктивными предложениями. Где, например, взять дополнительные средства на материнские пособия? Как создавать благоприятные условия для семей? Нам по показалось очень уж несправедливым, что чуть ли не главное финансовое спасение правительство увидело в урезании бюджета семей с детьми. Их собирались сделать основной жертвой кризиса, считает член правления объединения Роса Паулавичня. Для государства это тупик. Если семьи не смогут содержать детей, тогда у Литвы нет будущего, считает она. 40-летняя женщина по специальности социальный работник своей главной профессией считает материнство. У нее 5 детей.
5 детей в семье в наше время – это чудо. Еще больше чуда, когда их 16 или 12, есть таких семьи в Литве. Трудность компенсирует радость. Каждодневная, маленькая, детская радость. У нас очень хороший папа, очень ответственный.
Как получилось, что семья, дети, молодые матери в Литве перестали быть приоритетом для государства, которое еще совсем недавно повышало пособие, увеличило отпуск по материнству, гордилось, что этот отпуск один из самых продолжительных в Европе – 3 года. И теперь, в пылу антикризисной борьбы, интересы семьи отошли на задний план. Удастся ли потом вернуться к этому приоритету, не будет ли поздно?
Будет поздно, потому что много семей уезжают со всеми детьми, с маленькими, с подросшими. Уезжают очень много студентов, которые тоже когда-то будут молодыми семьями.
Неоднократно видела вас и ваших соратниц во время пикетов возле Сейма. Правительство, уважая аргументы матерей, пригласило вас участвовать в рабочей группе. Чего конкретно вы добились?
Не удалось отодвинуть семейные вопросы во второй или в третий или в 23-й план. Пособия, детские сады, школьные пакеты. Все эти вопросы очень активно обсуждались. Если бы мы промолчали, то 1,5 года назад все бы уменьшили до минимума.
За молодых мам вступилась и президент страны Даля Грибаускайте, призвавшая Сейм не дискриминировать эту социальную группу. Объединению удалось максимально смягчить неизбежный финансовый удар по бюджету семей. Но в наступающем году в любом случае им придется нелегко.
Материнское пособие до 1500, а таких больше, чем половина, им пособие уменьшится на 10%. Остальным всем до 60%. Матери, которых особенно радовало материнство, рожали в позднее время, долгие годы платили налоги, долгие годы откладывали именно из-за карьеры. Они родили теперь, надеялись, что все-таки государство ребенком порадоваться им разрешит. Честно заработанные деньги вкладывали в наше государство. Эти матери будут вынуждены уйти на работу. Их дети останутся с нянями, потому что у них большие кредиты. Страшная ситуация в Литве с кредитами. Семьи в этом случае не защищены. Очень много безработных, их все больше и больше. Мужья не имеют работы. И когда нет денег, приходишь в банк и говоришь, я не могу платить. Что теперь будет? И банк спокойным лицом говорит, если вы не можете платить, уйдете на улицу. Все деньги, которые ты уже вложил, все это теряешь.
Напуганные такой перспективой и неутешительными экономическими прогнозами, многие женщины отказывают себе в счастье материнства. Официальной статистики пока нет, но по данным РОСЫ, количество абортов в Литве в последнее время увеличилось 4. И факт, что удалось таки отстоять прежнюю продолжительность отпуска по уходу за ребенком, ее не слишком радует.
3 года, как было, так и останется. Вопрос, кто сможет себе разрешить такую роскошь?
Ваша организация называется «Объединение активных матерей». А папы где?
Стоят у нас за спинами, мы на них опираемся. Мы сами знаем, что для нас лучше, что важнее. Если бы не эти решения, я не знаю, сколько еще лет литовские семьи тихо сидели бы себе и ждали, что им кто-нибудь что-нибудь даст. Только сплоченность.
Активным матерям удалось, кроме прочего, отстоять в правительстве продолжение выплат так называемых детских денег многодетным семьям. Сейчас на повестке дня организации защита прав матерей, которым по вине служб соцстраха из-за чехарды с документами и отсутствием должного информирования общества, так сказать, переплатили пособие и теперь требуют вернуть лишнее в казну. Я спросила Расу Паулавичне, поглядывающую на часы, пора забирать младшую 3-летнюю дочку из садика. Каков ваш совет молодым семьям, ваш главный рецепт выживания?
Почаще смотреть в глаза своим детям. Просто смотрите им в глаза, улыбайтесь, радуйтесь вместе с ними, и все будет проще.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжает экономическая тема. По мнению многих влиятельных аналитиков мирового нефтяного рынка, к весне этого года цена барреля нефти может достигнуть $90. Уже к концу уходящей недели она перевалила за 80. В целом, за 2009 год нефть подорожала на 78%. Такого роста не было уже 10 лет. Какие же факторы будут определять динамику цен на нефть в 2010 году? Об этом эксперты из США и Германии рассказывают в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Стремительный рост цен на нефть в последние годы перед финансовым кризисом часто связывали с ростом спроса со стороны бурно растущих и развивающихся экономик, в первую очередь Китая и Индии. Но в 2008 и 2009 году темпы роста в обеих странах незначительно сократились, тогда как цены на нефть в 2008 году упали почти в 5 раз, а в 2009 наоборот повысились почти вдвое. Значит, более значимыми оказались другие факторы, первым из которых обычно называют биржевые спекуляции. Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании Oppenheimer Фейдел Гейт.
Спекуляции стали главной причиной стремительного роста цен на нефть. И никаких сомнений здесь быть не может. Судите сами, всего за один год цена удвоилась с 70 до $140 за баррель. В таком повышении, скажем, $20 еще можно объяснить действительно ростом спроса, но остальные это $50 – это чистая спекуляция на рынке. Именно поэтому, когда разразился финансовый кризис, цена нефти упала не на 20 или 30%, а на целых 70%. Если бы она определялась только соотношением спроса и предложения, столь стремительного падения мы бы не увидели. С другой стороны, как только шок от кризиса начал проходить, но при этом спрос вырос лишь незначительно, цены на нефть за весь 2009 год повысились на 60%, а к минимуму, отмеченному в декабре 2008 года, почти на 120%. Хотя это никак не соответствует тому, что происходило и происходит в мировой экономике. В чем же причина? Опять-таки, это просто спекуляции на рынке.
Из Германии сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики профессор Мануэль Фрондель.
На мой взгляд, значение фактора Китая и Индии оказалось преувеличенным. Цены на нефть формируются под влиянием множества составляющих, и рост экономик стран Юго-Восточной Азии определенно не является решающим среди них. Дело скорее в том, что нефть стала объектом рыночных спекуляций. Так же, как сейчас, таким объектом оказываются акции компаний на мировых биржах. Низкие банковские ставки во всем мире побуждают инвесторов прибегать в поисках новых источников прибыли к разного рода спекулятивным сделкам, которые в итоге приводят к образованию на этом рынке очередных пузырей. Этим, кстати, отчасти объясняются и нынешние относительно высокие цены на нефть и даже ее новое возможное подорожание.
В июле 2008 года нефть стоила $147 за баррель, а всего через 5 месяцев – $33. То есть всего за полгода мы увидели сразу обе крайности. Но значит ли это, что средний, чисто арифметический уровень цен между ними может считаться неким более или менее адекватным текущей ситуации на нефтяном рынке и в мировой экономике? Из Вашингтона эксперт исследовательского института Брукингс профессор Джавад Салихи из Фахани.
На мой взгляд, столь резкое падение цен на нефть было вызвано в первую очередь неожиданным расширением предложения нефти на рынке, а до этого спекуляции на рынке, ошибочно базировавшиеся на том, что спрос, дескать, будет намного превышать предложение, привели к взлету цен чуть ли не до $150 за баррель. В результате на рынке образовался пузырь, который закономерно лопнул, точно так же, как до него лопнул пузырь на рынке недвижимости. Люди вдруг поняли, что цена на нефть выше уже не пойдет. В результате спрос и упал так резко. И в первые месяцы это очистило рынок от спекулянтов. С тех пор цены повысились и установились в районе $70-80 за баррель. Но даже на таком уровне они, на мой взгляд, продолжают оставаться несколько завышенными, если учитывать реальное состояние мировой экономики. Это можно объяснить тем, что на мировом нефтяном рынке по-прежнему сохраняется некая неопределенность относительно того, каким в ближайшем будущем окажется реальное предложение нефти на нем.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2015 году нефть будет стоить примерно $100 за баррель, но она уже сегодня стоит $70-80. Или адекватный текущей ситуации уровень цен ниже. Из Мюнхена директор немецкого исследовательского института ИФО Ханс Дитер Карл.
Судя по последним исследованиям, если бы нефть не была объектом спекулятивных сделок, то один баррель стоил бы на $10-15 меньше, чем он стоит сегодня. Хотя, конечно, точно оценить влияние финансовых спекуляций на ценообразование нефти весьма сложно. На мой взгляд, если учесть все факторы текущей мировой экономической конъюнктуры, нефть должна стоить не более $60-70. Такая цена, как мне представляется, вполне адекватно отражала бы реальную ситуацию.
В течение 2009 года мировые цены на нефть повысились в целом на 78%, и сегодня они превышают $80 за баррель.
Новостями и прогнозами в мире экономики нас познакомил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убиты два лидера боевиков. Как сообщает ФСБ, это руководитель махачкалинской шамхальской диверсионно-террористической группы и так называемый эмир Махачкалы. В Ереване во время довыборов в парламент избиты журналисты и правозащитники, пытавшиеся препятствовать нарушениям, заявляет армянская оппозиция. В России с сегодняшнего дня вводится принципиально новый вид наказания за уголовные преступления. В Гонконге задержан подозреваемый в серии нападений с применением кислоты. В Хорватии проходит второй тур президентских выборов. В Узбекистане проводится повторное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента в 39 избирательных округах. На северо-западе Пакистана 5 человек стали в субботу вечером жертвами американского ракетного удара. Сильные снегопады и морозы продолжают вызывать множество проблем в странах Европы. Из-за снегопада были отменены более 50 рейсов из лондонского аэропорта Хитроу. На 4 часа был закрыт аэропорт Дублина. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Чего вы желаете россиянам в грядущем десятилетии? На этот вопрос корреспондентов «Радио Свобода» Елены Солнцевой и Александры Вагнер отвечали прохожие на улицах Стамбула и Праги.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я бы пожелал всем россиянам, чтобы было намного больше такого спокойствия и хорошего настроения.
Так я бы им пожелал, главное...
Я бы пожелал россиянам не такие суровые зимы, как это обычно бывает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с моей точки зрения, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало. Сейчас вот кризис, и мне кажется, что в будущем процветание необходимо всем странам мира.
Я думаю, что русский народ – это могучая сила, а потому хотелось бы, чтобы его потенциал мобилизовался в будущем.
Желаю демократии, потому что мне кажется, что Россия пока что не демократическая, а скорее автократическое государство.
Человек в нашей стране даже, наверное, не задумывается, что России можно чего-то пожелать. Я лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Но главное, чтобы в России не было войн.
Желаю много снега, которого в Турции нет, а я его очень хочу увидеть.
Я не ел, я не ел, хоть кады.
Счастье, красивая девочка.
Счастье всем российским девушкам. Счастье желаю всем российским красавицам. Приезжайте в Турцию, общайтесь с нашими мужчинами. Когда мы видим вас, мы счастливы, потому что вы самые красивые на свете.
Желаю всем русским детям много подарков, хотя я в этом году ничего не жду.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году.
С прохожими на улицах Стамбула и Праги беседовали наши корреспонденты в Турции Елена Солнцева и в Чехии Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». Слово, о котором пойдет речь в традиционной воскресной рубрике, сегодня употребляется в различных областях жизни. Но насколько оно оказалось перспективным в политическом аспекте, расскажет ведущая рубрики «Ключевое слово» Лиля Пальвелева.
Ключевое слово завершающейся недели – вертикаль. Этот термин, уже прочно вошедший в новейший российский политический словарь, во вторник не раз употребил политолог Дмитрий Орешкин, который в эфире нашего радио обсуждал переназначение Сергея Дарькина на пост губернатора Приморья.
Для таких важных кадровых решений, как управление Дальним Востоком, президент Медведев выбрал очень правильное время. Момент, когда людям рассказывают рождественские сказки. Одна из таких сказок – это сказка про вертикаль, про крепкого царя, который вот топнул ножкой, и по вертикали все сразу кинулись выполнять. А на самом деле вертикаль как раз это вот для широкого круга слушателей слова. А в реальности механизм управления Россией чрезвычайно замысловат. Дарькин – это человек, у которого структура в значительной степени криминализованная. Это самая вертикаль, механизм, если функционирующий, то только потому, что обильно смазывается механизмом коррупционной ренты. Если прекратить эти неформальные взаимоотношения между местными чиновниками, местными бандитами, местными бизнесменами, то рухнет та самая модель, которая преподается как укрепленная роль федерального центра.
К ведущему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Ларисе Шестаковой обратимся с таким вопросом. Лариса Леонидовна, конечно же, здесь речь идет о переносном значении слова «вертикаль». А у этого слова есть еще какие-нибудь переносные значения или это единственное исключение?
В давней повести Стругацких «Малыш» используется такое понятие, как «вертикальный прогресс». Связано оно с переходом земного человека в статус галактического человека, можно сказать, с представлением о том, как человек стремится ввысь, то есть по вертикали вверх. Вертикальный прогресс – это, конечно, не современное сочетание.
Более того, да. Это употребляется только в этой книге.
Только в этой книге. Но я думаю, что если посмотреть, достаточно много случаев употребления прилагательного «вертикально», здесь мы тоже много чего интересного найдем.
И это означает, что у слова «вертикаль» и производных от него уже давно были некие потенции, которые сейчас реализуются вот, в политической жизни.
Да, в первую очередь, конечно, в сфере политического языка. Одну из первых фиксаций переносного употребления слова «вертикаль» можно найти в русском толковом словаре 1994 года. Авторы этого словаря Владимир Владимирович Лопатин и Людмила Евгеньевна Лопатина. Вот там мы впервые видим сочетание «вертикаль власти».
Это еще до того, как Путин стал президентом, начали употреблять?
Да, да. И толкуется оно в названном мною словаре как «центральные органы и соответствующие подчиненные органы власти в регионах на местах». Ну, если мы возьмем, например, краткий словарь политического языка Веры Владимировны Байкеркина и вашего собеседника, словарь опубликован в 2002 году, он дает это сочетание статье «Власть» наряду с другими сочетаниями, скажем, органы государственной власти.
И вертикаль власти там, да?
Да, это сочетание толкуется несколько иначе. О структуре государственной власти – центральные органы и подчиненные местные региональные органы. Еще раз повторю, что словарь вышел в 2002 году, но вы знаете прекрасно, что каждый словарь немножко отстает от жизни языка. То есть это значение можно считать сформировавшимся на рубеже 20-21 веков.
Беседу с Ларисой Шестаковой завершим следующим наблюдением. Изначально говорили «вертикаль власти» или «президентская вертикаль». Частое употребление термина сделало развернутую модель избыточной. Теперь уже достаточно одного слова «вертикаль». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Завершает программу «Время свободы» рубрика «Моя неделя». Вероника Баде беседует с настоятелем храма царя-мученика Николая II на Головинском кладбище в Москве протоиереем Михаилом Ардовым.
Неделя у меня прошла в богослужениях, поскольку мы начали праздновать великий праздник Рождества Христова. Главным образом я это проводил в храме со своими прихожанами. И, вот, так сказать, кульминацией было ночное богослужение вот с 6 на 7, пятичасовое, тоже продолжительное. И вот что я могу сказать. Я еще раз, лишний раз убедился, как хорошо, что наша церковь пользуется юлианским календарем. Что мы празднуем Рождество, когда все уже в мире стихло, когда это безумие, шопинг, подарки, Санта-Клаус и Деды Морозы, вся эта мишура уже, как бы сказать, позади. Вот они уже отбесновались в новогоднюю ночь, ну, еще там похмелились 1 числа и все, потому что мы знаем прекрасно, вот сейчас, например, в той же Англии, когда расспрашивают людей о Рождестве, никто о Господе Иисусе Христе о Рождестве не помнит. Помнит только о Санта-Клаусе, помнит только, что надо дарить подарки, и все. А мы, слава тебе, Господи, от этого в стороне, и вот теперь спокойно, тихо празднуем Рождество.
А скажите, а что для вас лично означает этот праздник?
Это действительно второй в православии праздник после воскресения Христова Пасхи. Это, в общем-то, величайшее историческое событие, и недаром наши предки ввели летоисчисление от этого события. Потому что действительно это непостижимо уму, но тем не менее, благодаря церкви, благодаря даже вот этим богослужениям, мы прикасаемся к этой величайшей тайне, когда Бог становится человеком, не переставая быть Богом по учению церковному, но Он становится подобным нам. И цель этого вочеловечения, как это именуется по-славянски, та, чтобы нас максимально приблизить к Божеству, чтобы мы стали причастниками, примирились с Богом.
А как вы думаете, хорошо ли, что этот день, 7 января, сейчас в России стал красным днем календаря?
Неплохо, с одной стороны, потому что я помню, как трудно было в советские времена нам по этой части, людям, которые должны были работать, значит, представляем себе, что после такой бессонной ночи, мало того, когда-то преследовали, но, к сожалению, когда у нас что-то такое объявляет свободным днем, то это поводом для какого-то пьянства и такого бесшабашного веселья. Тем более, не надо забывать, что истинно людей, которые как-то к церкви принадлежат, у нас 3, ну максимум 5%. А в Москве это вообще позор. 12-миллионный город, и вот я слышал статистику, 135 тысяч человек только посетили храмы и пришли к ним. Все остальные, как мы понимаем, ограничиваются телевидением и спиртными напитками.
С настоятелем храма царя-мученика Николая II на Головинском кладбище в Москве протоиереем Михаилом Ардовым беседовала моя коллега Вероника Баде. В окончании нашей программы в 16 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации». Кому нужен берег турецкий? Первые советские невозвращенцы за границу бежали всегда. Сегодняшняя программа не о политических беженцах, а о советских государственных чиновниках, отказавшихся возвращаться в Москву. Они продолжали любить родину, но страшились ее властей. Среди первых невозвращенцев были пламенные революционеры, торговые и дипломатические представители, директор Госбанка и многие другие. Гость программы – московский историк Владимир Генис. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут. Повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Екатерина Высоцкая. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной...
Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под
пиджака... Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный